Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии религиозной архитектуры. У нас сегодня в гостях аспирант кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Денис Александрович Бекчин. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Павлович. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Большое спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в программе.
Ну, спасибо вам, что пришли. Вот меня всегда волновал вопрос, почему так по-разному люди славят Бога? И, в частности, славят Бога своим творчеством. Да, потому что, когда мы говорим о религиозном искусстве, мы обращаем внимание на то, как православная икона отличается от масляной живописи, например, от Рафаэля, да, или от Боттичелли. И в камне тоже по-разному славят. Вот мы приезжаем в Константинополь, мы видим многоглавую Константинопольскую Софию, вот, византийский храм, великий храм, да, Юстиниановой эпохи. Мы приезжаем в Киев, ну, если мы туда приедем, и видим совсем другую Софию, многоглавую тоже, но с луковичными куполами. Мы то, что нам осталось от Древней Руси, Владимирские храмы с потрясающей каменной резьбой, которую, наверное, нигде в мире никто никогда не повторил. Почему такое многообразие религиозной архитектуры, почему она так отличается, и почему так важно для нас, что храм Божий олицетворяется храмом как художественным произведением, как архитектурным произведением, которое даже в советские времена сносили, уничтожали, но какие-то шедевры, например, храм Василия Блаженного на Красной площади, не решились тронуть, хотя вместо него хотели построить Министерство тяжелой промышленности, и был уже проект, но все-таки не поднялась рука взорвать этот шедевр Барма и Постника. И он остался одним из олицетворений Руси. Что собой представляет храм как художественное произведение?
Спасибо за вопрос, Алексей Павлович. Вы знаете, мне кажется, что нужно подумать над тем, действительно ли люди по-разному выражают свою веру.
Нечто священное.
Нечто,
да?
Сакральное, священное, нечто особо чтимое для них. Действительно ли по-разному? Действительно ли для верующих людей или для тех, кто создает эту самую храмовую архитектуру, для тех, кто участвует, например, в строительстве, для тех, кто жертвует что-то. Действительно ли для них важно, что их произведение как-то отличается от произведения, которое было создано кем-то в другом месте и в другое время? И мы, вот как философы, наверное, не как искусствоведы, которые занимаются вот этими проблемами стиля, проблемами формы, мы как философы, наверное, должны задать вопрос, что есть общего во всем этом. То есть, что, как вы как раз-таки спросили, что собой представляет вот это произведение, творение храма в общем, в целом, в сущности. В некотором смысле мы можем в поиске этих истоков, в поиске этого основания обратиться к явлению в его целом.
К какому-то порыву, да, который человека заставляет, устремляясь к Богу, оставлять на земле дом Божий. То
да.
есть храм ведь это дом Божий.
Да, можно вот задуматься вот над чем. Действительно ли, ну, то есть если мы задаемся вопросом об истоке того или иного явления, в частности, религиозной храмовой архитектуры, мы, как философы, мы встаем перед извечным вопросом, что первично, идея или материя? И мы, как исследователи, можем посмотреть на вот этот самый храм, на любой храм, безотносительно какой-либо эпохи, времени, мы можем посмотреть на него как на выражение некоторой общей идеи, которая, в принципе, может быть рассмотрена как нечто внеисторическое, в нечто метафизическое. Или же это какая-то вещь, которая была произведена какими-то реальными историческими людьми и, получается, объяснима их земной деятельностью, то есть их тем же, в некотором смысле, творчеством, но в первую очередь какими-то трудовыми, например, отношениями, да, и, может быть, экономическими. То есть все зависит от того, как мы будем это понимать. Если мы, например, говорим об идее храма, например, действительно ли Моисею была дана та же самая реальность, которую видит вот христианин в храме, когда Моисею был дан образ скинии, например. И если это та же самая реальность, которая была хоть и под определенным углом им каким-то образом познана, то, может быть, эта же реальность представлена в, например, в творениях, например, мусульманских мистиков, которые рассуждали о храме, о некотором вселенском храме, или же представлениях представителей кумранской общины, которые тоже, в рукописях которых мы тоже обнаружим вот это оперирование понятием храма, и, соответственно, или когда мы читаем рассказы о поэмы о храме Грааля и рассказы о тамплиерах, мы имеем дело с той же самой реальностью, или же это какие-то вполне себе естественные, нисколечки не визионерские, да, вот не мистические, но вполне себе естественные, объяснимые какими-то индивидуальными, какими-то историческими факторами явления.
Вот. А вот скиния, которую видел Моисей, это место ведь, где скрижали были, да, завета? То есть это что, это прообраз храма?
Вот есть исследования, которые как раз рассматривают скинию как прообраз в том числе и христианской архитектуры, и даже отчасти и мусульманских мечетей.
То есть это место, где произошла встреча с Богом, да?
Да,
то есть,
да.
Какой-то символ, какое-то обозначение вот этого пребывания, где Бог встречался с Моисеем. То есть вообще говоря, мы можем сказать, что любой храм – это место встречи человека с Богом, так?
Да, мы можем говорить и так, и здесь вот если мы не учитываем вот эту проблематику образа храма, то здесь, например, встает другая проблема, проблема вот каких-то универсальных, можно сказать, сущностных черт любого сакрального пространства. Пытаюсь объяснить на примерах. Вот сакральное пространство – это может быть сакральная роща, сакральный, священный город, да, вот в древности.
Иерусалим, например.
Да, Иерусалим. А может быть и, получается, сакральное пространство храма. И чем оно в первую очередь характеризуется? Тем, что это некоторое, как бы сказать, воспроизведение небесной модели, чего-то, воспроизведение на земле чего-то, что не было создано человеком, что было явлено ему, как Моисею, вот в некотором видении. И, соответственно, например, слово «теменос» — это греческое слово, которое, из которого происходят многие аналоги современных вот западных употреблений, например, «темпл», «храм». Изначально это слово, оно означало некоторую выделенную зону неба, на которой посредством определенных знаков, например, падающих метеоритов или каких-то вспышек, люди специально как сказать, посвященные, могли интерпретировать эти знаки и, соответственно, делать какие-то предсказания. Вот. Впоследствии эта выделенная зона неба была спроецирована на Землю, и появилось вот такое вот, как бы сказать, место корреспонденции, место сообщения. Выделенный некоторый участок, на котором люди посредством воспроизведения некоторых ритуалов могли получать сообщения, да, вот опять же корреспонденция, сообщения от небесных сил, от божеств, и таким образом делать, опять же, предсказания и как-то, в том числе, наверное, пророчествовать.
Ну, кстати, если мы с вами вспомним речь философа в повести временных лет, да, вот испытание вер, как послы князя Владимира пришли в Царьград, да, и оказались на богослужении в храме Святой Софии, и они рассказывали потом, мы не знали, где мы были, на небе или на земле. То есть вот это ощущение храма как небо на земле, да, может быть, еще за счет того, что ладан там кадился не как у нас в храме, да, из кадильницы священник кадит, а в полу были сделаны большие отверстия, поскольку кадить такой храм очень сложно, и там внизу на жаровнях разжигали ладан, и он поднимался в храм, создавая облако, в котором находились молящиеся. И действительно ощущение было, что молятся прямо в облаке. Да? И вот мы не знали, где мы были, на небе или на земле. Но вообще храм – это вот некое подобие, действительно, подобие неба на земле.
Цитата. Священник Павел Флоренский. Иконостас. «Храм есть путь горнего восхождения. Пространственное ядро храма намечается оболочками. Двор, притвор, самый храм, алтарь, престол, антиминс, чаша, святые тайны – Христос, Отец. Храм есть лествица Иаковлева, и от видимого она возводит к невидимому. Но весь алтарь как целое есть уже место невидимого, область, оторванная от мира, пространство неотмирное. Весь алтарь есть небо».
Но не только храм, например, город тоже являлся воспроизведением неба на земле. И так получается, что и для людей древних представлял собой центр мира, по сути. Но в рамках этого центра существовал еще один центр, то есть храм. И так получалось, что храм, он был в некотором смысле перенасыщен священным и освещал собой вот земной мир. То есть он как бы содержал в себе вот весь мир, да, ну, тоже древний образ, это образ мира. И, как сказать, если настоящей реальностью обладает вот нечто небесное, то наш мир, в котором мы живем, он как бы является лишь отражением, и тем не менее он содержит в себе вот это, вот эти вот модели, вот эти вот структуры мира небесного, да, это
то
город.
То есть храм, а вот храм, это, да. Храм – это градообразующее предприятие, по сути, да, да? Да. Вот у нас сейчас градообразующее предприятие, какой-нибудь завод там силикатный, химический, там, я не знаю, какой, и если этого предприятия нет, все, город загибается, вымирает, люди уезжают оттуда, а настоящее градообразующее предприятие – это храм, поскольку храм – это центр города, храм – это Кремль, где лежат отцы, да, где погост вокруг этого храма, кладбище, где чают воскресение мертвых наши предки. То есть это потрясающе, но действительно ведь ну и в селе тоже есть храм.
Да, есть и вне городской культуры, естественно, памятники храмовой архитектуры, и там они тоже служат вот таким вот, как бы сказать, ориентиром в некотором смысле для того, чтобы собирать людей. Вот интересно, я как раз вспомнил, что Василий Васильевич Розанов описывал ситуацию, когда он путешествовал по монастырям и как раз пребывал в такой деревенской среде. И вот он описывал свои впечатления о том, как житель деревенской среды видит монастырь. Он видит в первую очередь вот это сияющее золото куполов, и он изумляется по-настоящему. И в некотором смысле можно сказать, что смотря на монастырь, смотря на храм, житель деревенской области в некотором смысле видит и город. И если поразмышлять, то наоборот, храм для городского жителя может означать и границу его как бы городского пространства, и за которой начинается уже что-то другое.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о философии религиозной архитектуры с аспирантом философского факультета МГУ имени Ломоносова Денисом Бекчиным. И вот вы замечательно сказали о том, что, наверное, во всех храмах есть что-то общее. Это порыв человека к Богу. Но во всех ли храмах мы можем молиться? Вот, допустим, если мы люди православные, можем ли мы молиться в Нотр-Даме, который сейчас восстанавливается от пожара, и мы очень ждем этого и сочувствуем народу Франции, что этот замечательный храм пострадал. Но я вот вспоминаю отца Сергия Булгакова, который оказался в Нотр-Даме, поднялся к химерам и говорит, ну, великий храм, но самое лучшее, что в нем есть, это демоны. Невозможно молиться в этом храме. Я не могу, как православный священник, не потому что мне запрещают, там, а потому что душа моя не молится в этом храме. То есть как вот тогда быть, если каждый храм – это порыв души к Богу, почему же тогда душа наша по-разному себя чувствует в разных храмах?
Ну, можно ли молиться в том или ином храме, мне кажется, верующий сам для себя определяет. И порыв души к Богу в этом смысле, конечно, это нечто достаточно индивидуальное.
Ну и облечённое в традицию. То есть вот да. Я всегда себе задаю вопрос. Я как-то оказался на одной конференции в Италии, в Милане, где обсуждали современное религиозное искусство. И был поставлен вопрос, ну сколько мы будем строить вот храмы вот традиционно? Давайте построим что-нибудь из стекла и бетона, такое удивительное, вот невероятное, напоминающее, не знаю, там, творение Корбюзье. Ну вот можно ли построить православный храм, который не будет крестово-купольным? То есть в основе которого не будет креста, да, неф крестообразный, и над которым не будет возвышаться купол с иконой Спасителя, допустим, или Новозаветной Троицы. Можно ли построить такой храм? Не будет ли это изменой вот, православной архитектуре?
Опять же, мне кажется, что это вопрос, который должны решать, наверное, не ученые. Вот, а прежде всего теологи, прежде всего какие-то иерархии религиозной организации каждой. И, соответственно, в разных традициях этот вопрос решается по-разному. Но можно заметить, что какие-то достаточно резкие изменения в культуре, вот в этой художественной культуре, они, конечно же, отражаются на чувствах людей. И вот поэтому в религиозной среде уже давным-давно не утихают споры о том, вообще должно ли быть тоже храмовое зодчество прекрасным, или же оно должно быть наоборот служебным, или же
функциональным,
сказать, да, да? Вот, функциональным. Mm-hmm. То есть тут комплекс проблем mm-hmm. на самом mm-hmm. деле вот существует, которые каким-то образом вот решается, и происходит развитие, происходит изменения, где-то быстрее, где-то медленнее, вот как-то так.
Но я здесь, кстати, не совсем согласен с вами. Иерархи должны решать. Часто иерархи не обладают хорошим художественным вкусом. Такое встречается. Задача иерарха не в том, чтобы быть искусствоведом, глубоким специалистом по религиозному искусству, хотя иногда это совпадает. А теологи, ну, теологи занимаются догматикой, богословием, и опять-таки далеко не всякий теолог обладает хорошим вкусом и, допустим, познанием истории религиозной архитектуры. Вот меня здесь в этом смысле восхищает Грабарь, который 5 томов истории русского искусства составлял, по сути, в то время, когда Россия рушилась. И Россия рухнула, а он оставил нам вот такой эстетический завет, то есть что представляет собой художественная культура Древней Руси, и не только Древней Руси. Вот, поэтому вопрос, кто должен решать, для меня это вопрос не столь очевидный. Да? Вот, то есть какие бы мы ни создали комиссии, художественные, эстетические, богословские комиссии, все равно вот эти перспективы развития храмового искусства и церковного зодчества – это вещь таинственная. И ощущение такое, что здесь за этим стоит какой-то божий промысел. Когда, например, начало XX века вдруг оказалось временем, когда творил Щусев, когда он построил Марфо-Мариинскую обитель. Да? Вот, то есть вдруг какие-то идеи древнерусского зодчества вспыхнули, возвратились, вернулись в культуру модерна, в культуру, которая, в общем-то, была больной уже. Да? Вот, поэтому это вопрос, на который для меня нет ответа. Кто здесь должен быть законодателем? Кто должен решать?
Безусловно, я вот тоже, наверное, с вами бы согласился, вот, и мне кажется, вот вы как раз затронули важную проблему о том, что тут существуют совершенно разные точки зрения, и вообще этот вопрос о предметах религиозной культуры всегда дискуссионный, и теолог, действительно, вот теолог, он будет видеть в религиозной архитектуре, исследуя религиозную архитектуру, он будет обращать внимание на вещи, на которые будет, не будет обращать внимание, например, эстетический критик.
Вот, но вот если мы вернемся к пространству, вы начали говорить о mm-hmm. религиозном пространстве храма, о том, что он напоминает небо. Однородно это пространство? Вот, то есть если мы входим на территорию храма, или все-таки там есть какие-то более священные, менее священные зоны?
Моделей, интерпретирующих понимание сакрального пространства много на самом деле. И черт этого самого сакрального пространства тоже можно выделить не одно.
Немало. Вот,
немало, да. И, конечно, если мы принимаем вообще во внимание, ну, как сказать, используем такую категорию, то некоторая концентрация, да, и некоторая структурированность подразумевается. Вообще сакральное пространство – это более-менее символическая вещь. Вот, и некоторые вещи в символическом даже плане, они более священны, чем другие вещи. Вот. Но что за всем этим стоит на самом деле, это уже вопрос открытый. Действительно ли тут есть какое-то приближение к Богу, к чему-то неестественному, нечеловеческому, или же это вот наши интерпретации всего-навсего, это вопрос отдельный, и точек зрения на этот вопрос тоже существует.
Ну, вот для советского человека, в принципе, точек зрения не было. Он брал и устраивал там хлев в храме, да, это в лучшем случае. В алтаре, я сам видел, устраивались нужники. Вот. Или хуже того, они устраивались так, вот в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры, что все это, все нечистоты стекались в алтарь подземного храма. Да? То есть это не просто было безразличие или нечувствие, а это было кощунство, это было надругательство. Да? Вот. То есть это понимание того, что вот то, что было святым, оно должно стать поганым. Как вот к этому отнестись? Вот какая здесь может быть точка зрения на это? То есть остается ли этот алтарь алтарем в таком оскверненном виде?
Вообще, это одна из старых историй о том, что вот при смене власти, при смене режима политического, государственного, в первую очередь, в одну из первых очередей, разрушаются памятники и каким-то образом уничижаются памятники религиозной архитектуры. Почему? Потому что для людей они... Эти памятники обладают большим, даже не символическим, а именно таким, как сказать, не до конца осознаваемым, но чувствуемым значением. Вот. Они олицетворяют и передают, и поддерживают некоторый порядок социальной организации. Вот. И когда... В центре города стоит храм, и всегда можно к нему обратиться, всегда можно прийти, всегда можно на него просто даже взглянуть, это уже как-то успокаивает, это как-то поддерживает, и человек понимает, что все под контролем, что вот общество, оно, во-первых, оно смогло, да, построить такое... такое творение, и это творение, оно воодушевляет в некотором смысле. А когда сменяется этот режим, ну, когда приходит новый правитель, он разрушает памятники, и у человека сначала происходит какой-то шок, да, вот что же произошло, а потом он... Тем более, если возводятся какие-то новые монументальные творения, да, вот в Советском Союзе тоже.
Дворец Советов, например, да, вот, на месте храма Христа Спасителя, который так и не возвели.
Вот подобные, да, проекты. И человек, они обычно еще более масштабные, чем даже предыдущие. Человек, уже взирая на них, он как бы с большей вероятностью примет новый режим, с большей вероятностью примет новые идеалы, новые ценности.
Вот мы с вами в университете учимся и работаем, да? Московский университет на Воробьевых горах. Ну, где там церквушка Святой Троицы, да? Какая-то малюсенькая по сравнению с этим университетом. Вот храм науки, да, вот вам построили, вы как бы теперь должны понять, кто божественен, кто сакрален. Мы говорим сегодня с Денисом Бекчиным о символике религиозной архитектуры, о том, как архитектура откликается в общественной, политической жизни, вот как одна религиозная парадигма сменяет другую, и вообще о том, что такое храм и что такое порыв человека к Богу, который выражается не только в словах и в музыке, но и в камне. Архитектура – застывшая музыка, как сказал кто-то из романтиков. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.